Глава 4. Сокровища Свитебела. Усевшись на одну из лавочек, в большом количестве расставленных по центру Дальгора, я решил провести полную ревизию своих заданий. Нужно решить, какие делать сейчас, а что можно отложить до полного освобождения от кабалы Колотовки. Итак, что я имею? Первое. Путь шамана. Шаг 2. Найдите учителя шаманов Корника. Классовая. Второе. Поиск тотема. Классовая. Третье. Охота на серую смерть. Обычная. Четвертое. Ночной ужас поселения. Редкая. Пятое. Последняя надежда. Шаг 3. Задания еще нет, но оно скоро появится. Редкая. Шестое. Око темной вдовы. Задания тоже нет, но появится с 100 уровня. Легендарная. Седьмое. Поиск темного координатора. Уникальное. Восьмое. Не буди лихо, пока тихо. Редкое. Девятое. Восстановление справедливости. Уникальное, классовое. 9 заданий, и только одно из них обычное. Неплохой набор для игрока 16 уровня. Первые 2 задания, как и последнее, точно переносятся на потом, когда меня выпустят из Колотовки. С 3 по 5 делаются в Колотовке. Завтра вернусь, решу, что делать с волками и воргином. Око пока откладывается на небывалое далеко. Либо до моего 100 уровня, либо до продажи на аукционе. Поиск координатора тоже нужно начать в Колотовке. Знать бы еще, кто это может быть. Если он координирует работу, то либо должен постоянно курсировать между базами, либо принимать гостей. Нужно уточнить у Тиши или стражников, как часто в деревню приезжают гости и к кому. Остается задание старушек. Вот им-то я сегодня и займусь. Но вначале дела. Огромная башня мага, которой я отправился за свитками порталов, высилась над всем городом. Что странно, в любом городе, даже Анхурсе, башня мага является самым северным строением. Севернее только стена или ворота. Почему так, никто не знает. А если и знает, то молчит. Может, задание есть какое на этот счет? Кто же разработчиков знает? Башня встретила меня своим стандартным двойным входом. Очередная фишка Барлеоны. Развитие человека посредством игры. Через общий вход можно войти в башню, подняться по 500 ступенек и в самой верхней комнате встретиться с местным магом. К слову сказать, в каждом городе проживает только по одному магу. В рамках империи они как-то ранжируются, но в границах города маг существует только один – является верховным магом города. Так вот, общий вход ведет к магу напрямую, зато второй позволяет получить у верховного скидку. Заходишь во второй вход, система случайным образом выбирает тему и предлагает тебе ответить на ряд вопросов. Первая же ошибка прерывает испытание. Перед первым же вопросом рискнувшему войти в дверь с вопросами присваивается отрицательный коэффициент скидки, кажется, -2. А затем каждый правильный ответ увеличивает этот коэффициент на 1. Таким образом, чтобы выйти в ноль и получить ту же цену, что и игрок, пошедший в общий вход, в обязательном порядке нужно ответить на 2 вопроса. Затем идет работа над скидкой. Охотникам я всего пару раз пробовал свои силы. Мне достались вопросы по литературе и искусству. В обоих случаях слился на 2 вопросе. Что самое противное, если после испытания у мага ничего не купишь, то можно прощаться с обычными ценами. Надбавка составляла 200%, причем работала у всех магов Барлеоны. Поэтому, если рискуешь, будь готов покупать свитки перемещения за бешеные деньги. В реальном мире игроки создали специальные ресурсы, на которых все сбрасывали доставшиеся им вопросы. Но разработчики тоже не просто так получают свой хлеб и постоянно обновляют базу. Говорят, что у корпорации целый отдел только этим и занимается. Ладно, удачи им всем в своем нелегком труде. Я практически вошел в общую дверь, когда что-то внутри меня запротестовало. Опять 25. Неужели что-то во мне верит, что я смогу пройти дальше 2 вопросов? Конечно, с золотом сейчас проблем нет. Но выкидывать в никуда 500 золотых тоже не хочется. Блин, придется идти. Даже если я не пойду, будет прецедент, что доверять внутреннему голосу нельзя. Вы вошли в дверь выбора. Тема вопросов определена. Математика. Просим подтвердить, что вы готовы приступить к ответам. Математика! Я чуть не запрыгал от радости, но постарался взять себя в руки. Ух, свезло-то как! С моим-то увлечением нестандартными задачами. Прав был внутренний я. С замиранием сердца нажал на виртуальную кнопку и принялся ожидать первого вопроса. Вообще в Барлеоне любое подтверждение всегда делается с помощью виртуальных кнопок. Голосом управлять вещами, напрямую влияющими на игрока или его персонажа, нельзя. В первые годы запуска возникло несколько неприятных разбирательств, когда игроки имитировали голос других игроков, получая доступ к их персонажам. Вопрос первый. Назовите два числа, состоящих только из цифр 1, сумма и произведение которых одинаковы. Время ответа 4 минуты. Тут все просто. Ответ на эту задачу я знал. Встречалось мне еще до заключения. 11 и 1,1. Но, насколько я помню, на решение этой задачи я затратил тогда очень немало времени. Обычно первый вопрос легкий и настраивает игрока на рабочий лад. Странно. Я заполнил поле для ввода и нажал кнопку. Не мог не радовать тот факт, что 3 дополнительные минуты переходят на следующий вопрос. Ответ принят. Текущий бонус скидки минус 1. Вопрос второй. За свиток портала заплатили 1000 золотых. И еще осталось заплатить столько, сколько осталось бы заплатить, если бы заплатили столько, сколько осталось заплатить. Сколько стоит свиток? Время ответа 7 минут. Ух, мозг сломать можно, пока поймешь логику предложения. Нужно перевести на человеческий язык. За свиток портала заплатили 1000 золотых, и еще надо заплатить X. А если бы заплатили X, осталось бы заплатить X. В таком виде не такая уж и сложная задача. 1000 плюс X равно X плюс X. Отсюда X равно 1000, а свиток портала 2000 золотых. Очень надеюсь, что это не намек. На 2 вопроса я ответил, в ноль вышел. В следующий раунд переходит уже 5 минут. Ответ принят. Текущий бонус скидки 0. Вопрос третий. Имеется 10-значное натуральное число. Известно, что самая левая его цифра в точности равна количеству нулей в записи числа. Следующая за ней – количеству единиц. И так далее до самой первой цифры, равной количеству девяток. Время ответа – 9 минут. Уже интересней. Так, навскидку число назвать тяжело. Пойдем вычислять его логическим путем. Предположим, что в числе одни нули. Тогда первая цифра должна быть 9. 9 нулей и девятка. Раз есть девятка, должна стоять единица на последнем месте. Нулей стало не 9, а 8. Убираем девятку, ставим восьмерку. Единица уже одна есть. Значит, нулей будет не 8, а 7. Теперь у нас одна единица. Ставим единицу на второе место. Но тут же у нас получается, что единиц становится 2. И появляется двойка. А нулей уже на 2 меньше. Черт, запутался. Заново. Нужно рисовать варианты на виртуальной бумаге. Я открыл блокнот и принялся записывать ходы. Имеем все нули. 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Нулей не 9, а 8. 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10. Далее, есть единица, число теперь имеет вид 7, 1, 0, 0, 0, 0, 100. Единиц теперь 2, значит появится двойка, а нули опять уменьшатся. Число теперь 6, 2, 1, 0, 0, 0, 1000. Проверяем. 6 нулей, 2 единицы, 1 двойка и 1 шестерка. Все сходится. Посмотрел на таймер. 4,5 минуты. Едем дальше. Ответ принят. Текущий бонус скидки 1. Вопрос 4. Я плюс S равно O. M умножить на A равно D. M плюс M не равно 2M. O делить на F в скобках плюс M плюс M в скобках минус я равно вопрос. Время ответа 8 минут. Мой первый вариант ответа не блистал умом. O делить на F в скобках плюс M в скобках минус я равно хз. Причем полное. M плюс M не равно 2M. Глупость какая-то, а не математика. Если каждой букве соответствует свое число, то это выражение не может быть верным. Выходит, под буквой «М» могут скрываться сразу два значения, что в корне переворачивает все мои представления о шифрах. Вариант с тем, чтобы взять алфавит и подставить числовое значение буквы, отмел сразу. Первое выражение противоречит этой логике, где «я» должно быть максимальное значение. Пару минут даже не мог сообразить, с какой стороны подходить к этой задаче. Где-то тут собака зарылась, причем зарылась очень глубоко. Посмотрел на таймер. 4 минуты. Твою же! Да я до следующей зимы буду решать эту глупость. Стоп. Зимы? А что если... 10 делить на 2, в скобках, плюс 3 плюс 5, в скобках, минус 1 равно 12. Значит, ответ D. И главное, как красиво придумано. С M плюс M не равно 2M. Действительно, не равно. Ответ принят. Текущий бонус скидки 2. Вопрос 5. Продолжите ряд. H-H-H-E-LIBO. Время ответа 5 минут. Зима, золото, квадрат гипотенузы. Первые 2 минуты я потратил на то, чтобы честно понять логику и продолжить ряд. Еще 2 минуты на то, чтобы вызвать у себя какую-либо ассоциацию. Ничего. Когда до окончания срока на таймере оставалось несколько секунд, я случайным образом набрал первые попавшиеся символы и ввел ответ. Говорят, что если посадить обезьяну за пишущую машинку, то в перспективе бесконечность она сможет написать «Войну и мир». Ответ принят. Текущий бонус скидки 2. Ваш ответ неверен. Спасибо, что приняли участие в интерактивных вопросах. Обращаем внимание, что купленные со скидкой товары невозможно продать другим игрокам. Желаем приятной игры. Не в этот раз. Становится понятно, почему никто не продает результаты своего умственного труда. Наверняка же есть очень много всезнаек, которые решают те примеры, что достались мне, всего за пару минут, и смогут получить такую скидку, что маг им свои товары практически бесплатно должен будет отдать. Выходит, прикрыли лавочку с таким обогащением. «Добро пожаловать, путник!» Меня встретил почтенного вида старик, одетый в длинный белоснежный балахон. «Ты 4-жды прошел испытание. Это достойный результат. В честь этого я предоставлю тебе свои услуги сразу со скидкой». Маг посмотрел на мою красную повязку. «И небольшой наценкой. Не знаю, какое преступление ты совершил, но повязка означает, что ты еще не до конца его искупил. Что желаешь приобрести?» От верховного мага я уходил самым довольнейшим шаманом в Барлеоне. Во-первых, купил по 5 свитков возвращения в Колотовку и Дальгор с дальностью переноса от Дальгора в Колотовку. Вышли такие свитки мне по 400 золотых за штуку. Теперь могу исследовать местность, не беспокоясь об обратном пути. Узнал о стоимости портала до Анхурса. Плакал. 10 тысяч золотых с учетом скидки. Нет уж, ногами дойду, когда время придет. Купил у мага 2 свитка с заклинанием «Костяная ловушка», предназначенным для существа 100 уровня. По 5 сотен золотых за свиток. Решил Воргина живым брать. Дорого, конечно, но за поимку существа такого уровня награда должна быть достойной. Если в округе завелись темные гоблины, то есть вероятность, что и Воргин относится к Картосу. Лишняя плюшка от мэра мне не помешает. «Добро пожаловать! Чем могу помочь?» Следующим стал учитель ювелирного дела. Пора приниматься за ум и изучать новые возможности своей основной специальности. «Хочу обучиться ювелирному делу». Тут я обратил внимание, что лицо учителя немного скисло. Скорее всего, он принял меня за новичка, который решил изучить редкую специальность с нуля. «Прошу прикоснуться к книге», — отрешенным голосом проговорил учитель. «Прикоснуться к книге? Зачем? Блин, почему я охотником не заморачивался со специальностями? Сейчас бы знал, чего ожидать. Ну, раз надо, значит надо». Я положил руку на открытую книгу с чистыми листами, на которых мгновенно начали появляться какие-то символы. «Неплохо, неплохо!» Совершенно изменившимся голосом, в котором появились нотки заинтересованности, пробормотал учитель, бросив взгляд на появившиеся каракули. Не знаю, на каком языке это было написано, но в цифрах, что появились в книге, я ничего не понимал. «Смотрю, у вас несомненные успехи в производстве уникальных и редких вещей. Особенно удачно вам удаются кольца. Желаете выбрать себе специализацию? Стоимость выбора 200 золотых. Специализацию? Не понял, какая специализация? Я мгновенно залез в гайд. О специализациях внутри специальности я ничего не знал. Запрос. Ювелирное дело и специализации. Возникший текст вывел меня из темного царства невежества. При получении 10 уровня ювелирного дела можно получить первую специализацию – кольца, цепочки, серьги, камни или бижутерия. При первом уровне специализации на 10% увеличивается скорость разработки вещей, их прочность и шанс создать редкий предмет. Следующий уровень специализации приходит на 50 уровне навыка, третий – на 150, четвертый – на 250 и пятый – последний – на 500. Век играй, век учись, все равно не о чем умрешь. Не было у моего охотника ни одной специальности, не знал таких особенностей. Мельком глянул, какие бонусы дают остальные мои специальности. Горное дело, влияние на выносливость и силу. На 10 уровне они вырастают на 5%, и далее на 50, 150, 250 и 500 уровнях еще на 5% от текущего состояния базового уровня характеристики. Отличная специализация. Нужно срочно бежать к учителю горного дела, получать крепость. Кулинария. Специализация по типу изготавливаемой еды и плюсовых характеристик. Влияние на мои основные характеристики отсутствует. Жаль. Картограф. Влияние на восприятие мира, какие-то свитки и интеллект. На каждом из 5 уровней специализации интеллект увеличивается на 5%. Сегодня же начну активно качать себе картографа. Я залез в настройки и поставил себе ежевечернюю напоминалку о необходимости прорисовывать карту местности, в которой я побывал за день. Еще одна возможность роста, только за счет усердия, нужно брать. У торговли никаких специализаций не было. «Да, я хотел бы определиться со своей специализацией», — ответил я, протягивая деньги ожидающему учителю. Что приятно, я потратил довольно много времени, пока лазил по гайду, а NPC даже ухом не повел. У всех имитаторов в настройках прописано отслеживать поведение игрока и не мешать общению с гайдами. Я хотел бы специализироваться в кольцах. Из всего списка специализаций кольца казались мне самой нейтральной специальностью. Вы уверены? Учтите, изменить специализацию невозможно. Только император может удалить ее. Нет, не уверен. Что я говорю? Я хочу взять специализацию по камням. Да, начинаю действовать, как писала на форуме Шила Папая. Полностью отключаю мозг, как класс, и работаю на одних чувствах. Кольца прибыльней, эффективней, выгодней, но я хотел камни. Уверены? Да, абсолютно. Вы приобрели специализацию «Огранщик камней». Скорость обработки камней и шанс создания редкого камня увеличены на 10%. Поздравляю. Теперь давайте решим вопрос с вашим обучением. Я могу предложить вам 5 свитков, которых нет у вас. Стоимость одного – 200 золотых. Будете брать? Недешевое удовольствие, оказывается, прокачивать себе ювелирное дело. 1000 золотых как не бывало, а на руках всего 5 бумажек. Ладно, будем считать это инвестициями в будущее. Я купил все имеющиеся у учителя свитки и тут же изучил 3 из них. Медный перстень. Описание. Медный перстень. Прочность 30. 3 случайные характеристики из основного списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Бонус характеристики ремесло. Плюс ремесло случайных характеристик из основного списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Требуется уровень 12. Требования производства. Уровень ювелирного дела 12. Ингредиенты. 2 медных слитка, простой ограненный малахит. Инструменты. Набор ювелира, форма для литья. Ювелирный камень, простой ограненный малахит. Описание. Начальная огранка малахита. Пускай грубая, но уже придающая ему привлекательный вид. Одна случайная характеристика из основного списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Бонус характеристики ремесло. Плюс ремесло случайных характеристик из основного списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Требуется уровень 10. Требования производства. Уровень ювелирного дела 12. Ингредиенты. Один кусок малахита. Инструменты. Набор ювелира. Малахитовая шкатулка. Описание. Аккуратная и надежная шкатулка для ювелирных изделий. Позволяет разместить в себе 5 предметов. Бонус характеристики ремесло. Шкатулка позволяет разместить в себе дополнительно ремесло предметов. Класс предмета необычный. Требуется уровень 10. Требования производства. Уровень ювелирного дела 12. Ингредиенты 2 куска малахита. Инструменты набор ювелира. Еще 2 рецепта по огранке лазурита я засунул в мешок. Для их изучения необходим 16-18 уровень ювелирного дела. Поэтому для меня они сейчас бесполезны. Медный перстень меня разочаровал. Несмотря на характеристики вставленного камня, перстень по умолчанию будет давать только плюс 3. Проще объединить кольца из проволоки и обработанный малахит. Результат получится лучше. А вот простой ограненный малахит и шкатулка порадовали. Если по камню, с ремеслом каждый обработанный малахит будет выдавать уже по плюс 5 к характеристике, против плюс 4 от каменного клыка и бриллианта. Очень приятный бонус. А если шкатулка в инвентаре станет занимать только одно место, то цены ей не будет. Засуну туда шахматные фигурки и освобожу себе много места. Жаль, продать шкатулку будет трудно. Пользоваться ею могут только ювелиры. Для остальных она не более чем предмет интерьера. А покупать то, что можешь сделать сам, глупо и неправильно. Я уверен, что все ювелиры делают себе шкатулки самостоятельно. Решено. Вернусь в Колотовку, создам себе шкатулку. Еще одно. Я хочу сразу сказать небольшое ограничение. До тех пор, пока вы не получите второй уровень специализации, не сможете создавать вещи, суммарно повышающие характеристики выше 12. Я предупреждаю, так как вижу, что вы обладаете редкой специальностью «ремесло». Нечасто к ювелирам заходят свободные жители с такой специальностью. Нечасто. Спасибо, уважаемые, за науку и предупреждение. Я постарался быть вежливым, но внутренне выражал крайнее негодование. Я уже планы построил. В своем воображении активную продажу вещей на плюс 15 затеял. В золоте купался. А тут такой облом. Нужно обучаться, прокачиваться. Прямо удар по моему карману. До 50 уровня ювелирного дела мои вещи будут давать не более 12 к характеристикам. Вот засада. Учитель горного дела, практически квадратный дворф, за 300 золотых обучил меня специальности крепость. Даже подарил нашивку на плащ, махатель. Никаких бонусов к характеристикам, только привлекательность повышается на 1 пункт. С моими стандартными вторая очень актуальная прибавка. У учителя кулинарного дела я смог изучить только 5 рецептов. Жареное мясо волка, оленя, зайца, лисы и кабана, которые восстанавливают уровень жизни от 30 до 120 пунктов. Для 5 уровня больше ничего не было. Последним из учителей, к кому я решил отправиться перед уходом из Дальгора, стал учитель кузнечного дела. Как я не бегал от этой специальности на руднике, она меня все же догнала. Учителем оказался огромный орк, сидевший возле кузницы, из которой выносили какого-то игрока. Не понял, игрок что, спекся? Если персонажа выносят, то игрок потерял управление над ним. Это возможно только в одном случае. Полная потеря бодрости.
«Переработал малость», — видимо, интерес прокомментировал орк. «Этому неучу сколько раз говорили. Отдохни. Нет же». Он сильный и выносливый. Теперь неделю в кузницу не сможет зайти. Сил на это не будет. И почему у некоторых свободных жителей мозгов совсем нет? Кто за него думать будет? Ты что хотел?
Это уже ко мне. Учиться хотел. Стать еще одним таким же. Я кивнул в сторону игрока, которого положили у стены кузницы. Бодрость у него восстановится в течение часа. Ничего страшного с ним не случится. А вот то, что на переработавшего игрока вешается недельный дебаф, бессилие, как услужливо подсказал мне гайд, это новость. С таким дебафом невозможно заниматься ни одной специальностью. Ни производственной, ни добывающей.
неслабый удар по карману зазевавшегося игрока. Не буду убирать оповещение о потере бодрости. Пусть висит. Учиться дело нехитрое, коли деньги есть. 10 золотых монет стоит обучение, да еще 5 инструменты, проговорил орк, периодически косясь на мою повязку. Черт, что мне мешало обучиться кузнечному делу на Прике? Держите, я протянул орку деньги. Желание мое твердо, никакие денежные траты меня не остановят.
Хм,
хрюкнул орк, принимая деньги.
«Глядишь, и выйдет толк с таким-то подходом.
Вы приобрели специальность «Кузнечное дело». Текущий уровень 1. Вы получили предмет. Набор кузнеца. Внимание, место в сумке не занимает». Я открыл страницу с кузнечными навыками и принялся ее изучать. Выплавка слитков. Описание. Способность позволяет переплавливать 5 кусков руды в 1 слиток. Скорость выплавки зависит от ловкости игрока и уровня кузнечного дела. Бонус характеристики ремесло. При переплавке руды у вас есть ремесло процентов шанс обнаружить драгоценный камень, соответствующий уровню руды. Ингредиенты. Медный слиток с первого уровня кузнечного дела. 5 кусков медной руды. Оловянный слиток с 20 уровня кузнечного дела. 5 кусков оловянной руды. Бронзовый слиток с 40 уровня кузнечного дела. 4 куска медной руды и 1 кусок оловянной руды. Серебряный слиток с 60 уровня кузнечного дела. 5 кусков серебряной руды. Железный слиток с 80 уровня кузнечного дела. 5 кусков железной руды. Рецепты на слитки 100 плюс уровня навыка приобретаются отдельно. Инструменты – набор кузнеца. У меня даже сердце замерло, когда я прочитал бонус от ремесла и мгновенно залез в гайд. Шанс появления сапфировой жилы – 0,001%. В основном сапфиры добывают путем просеивания элементиевой руды, откуда они добываются уже с шансом в 0,5%. А если я буду прокачивать кузнечное дело и дойду до 260 уровня, когда можно выплавливать элементиевые слитки, то даже с учетом уровня ремесла имею шанс в 4% на получение сапфира. Я посмотрел другие редкие камни. Изумруд. Шанс появления жилы 0,2%. Добыча при просеивании 2%. Алмаз. 0,1% и 0,001% соответственно. От волнения у меня вспотели ладони. Для переплавки призрачного железа, из которого можно получить алмаз, необходим 460 уровень кузнечного дела. Но цены на алмазы могут перекрыть любые расходы на прокачку. Я нервно заходил возле кузни. Теперь главное, чтобы никто не узнал, что ремесло и кузнечное дело имеет такое приятное сочетание. Я был уверен, что в ведущих кланах знают об особенности этой характеристики, но не спешат делиться информацией с конкурентами. Экономически это невыгодно. Даже в гайдах и на форуме было написано только то, что ремесло – характеристика, влияющая на производственные специальности. Все. Больше по запросу «ремесло» поиск не выдал никаких результатов. Словно кто-то целенаправленно чистит любую информацию по данной теме. Что, кстати, не лишено смысла. С учетом денег, которые крутятся в Барлеоне, подкупить, а еще лучше устроиться работать модератором форума или гайда, расплюнуть. Значит, нужно молчать в тряпочку, что у меня есть ремесло, и приняться. От дальнейших размышлений меня отвлек негромкий кашель орка.
«Ты зачем тут бегаешь, пыль поднимаешь? Ты сюда учиться пришел или круги наворачивать? Ежели круги, то ступай далее, тут лоботрясам делать нечего. Простите, уважаемый, виноват я. С NPC нужно обходиться почтительно. Это правило я выработал еще охотником. Обрадовался, что теперь могу стать настоящим кузнецом, и на миг замечтался».
«Настоящим кузнецом ты не станешь, коли будешь одни слитки делать. Ты же кроме них больше ничего делать не умеешь. Кузнец — это призвание», — торжественно проговорил орк. «Странно. Очень наш разговор походил на подготовку к получению задания. Нужно раскрутить орка. Может, и прилетит какая плюшка».
«Склоняю голову перед вашей мудростью, уважаемый учитель. Скажите, а как я могу стать настоящим кузнецом? После такого обращения к нему NPC не мог не выдать мне задание, если оно у него есть. Конечно,
есть еще зависимость от репутации, но в таком случае NPC должен ответить, что еще не доверяет мне и не может первому встречному доверить такую тайну.
«Неужто непонятно? Работать надо, Аболтус!»
Орк демонстративно отвернулся и вошел в кузницу. «Отличное задание, в самую точку. Уже перед самым уходом из Дальгора я забежал в лавку алхимика. В ней продал оставшиеся после разбора вещи, а также купил несколько мгновенных зелий на плюс 300 к жизни и плюс 300 к мане. Теперь можно смело двигаться на поиски сокровищ. Проведя ревизию, я присвистнул. Не слабо, оказывается, я сегодня походил по магазинам. Осталось всего 10 684 золотых. Ничего, Свитебел мне все возместит. Определенные мысли, что с получением сокровищ Свитебела могут возникнуть небольшие затруднения, начали у меня зарождаться, когда до отмеченной на карте точки оставалось не более 2 километров. Дорогу преградило огромное болото. Причем на карте этого болота не было. Я опустился на землю под ветвистым деревом, растущим у самого его края. Лазить по болоту ночью у меня не было никакого желания. Кто его знает, какая живность тут водится? Терять 12 часов на перерождение из-за собственной глупости? Нет уж, увольте. До возвращения в Колотовку есть еще 26 часов. Небольшой отдых погоды не сделает. Утром, со свежими силами и при свете солнца, найду способ перебраться через это препятствие. Открыв карту, я принялся заносить на нее весь свой сегодняшний маршрут. Хорошая штука, картограф. Даже с такими талантами к рисованию, как у меня, то есть совсем никакими, можно рисовать прекрасные и детализированные карты. Главное вспомнить, желательно с подробностями, весь свой путь. Перо в руке само нарисует нужные обозначения, причем сразу во всех масштабах. Закрыв карту, получив сразу 2 уровень картографа, я достал 2 куска малахита и принялся изучать, что и как нужно делать для создания малахитовой шкатулки. Требований по наличию специфических инструментов нет. Все, что нужно, у меня с собой. Зачем бесцельно проводить вечер? Работать с малахитом оказалось интересно и увлекательно. Здорово, наверное, быть скульптором. Камней вокруг валяется навалом. Берешь зубило, молоток и вперед. Ограничение только одно – собственные руки. Если они кривые, то никакие учителя скульпторов их не выправят. Из любой скульптуры будет получаться квазимода. Вырезав крышку и поместив ее на положенное место, я откинулся к дереву и посмотрел на творение своих рук. Простенькая, незатейливая, местами грубоватая, для меня шкатулка была не просто очередным изделием, а предметом, созданным с душой. Эх, как же давно я не занимался производством. Это даже интереснее, чем бездумное убивание мобов. Создан предмет. Малахитовая шкатулка. Свободных слотов для ювелирных изделий 9. Класс предмета необычный. Требуется уровень 10. Получены улучшения навыков. Плюс 30% навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 91%. Засунув в шкатулку фигурки воинов-орков, я сложил все вещи обратно в мешок и завалился спать. Теперь осталось дождаться утра и добраться до отмеченной на карте точки. Получен урон. Уровень жизни снизился на 1. 1. Укус. Итого жизни 729 из 730. Я проснулся от острого укола и мгновенно вскочил на ноги. Что случилось? Несмотря на то, что чей-то укус снес мне всего 1 единицу жизни, было ужасно больно. Получен урон. Уровень жизни снизился на 1. 1. Укус. Итого жизни 728 из 730. Я инстинктивно хлопнул себя по тому месту, куда меня только что укусило. Что происходит? Получен опыт. Плюс 1. До уровня осталось 1000. Опыт? Что-то я перестал совсем понимать, что происходит. Может, стоит проснуться? Я посмотрел на руку, которой прихлопнул нечто непонятное. «Чтоб тебя! Как же я про вас забыл, родимые! Комары! Самые обычные комары, коих полным-полно на просторах игры. В отличие от своих реальных собратьев, виртуальные комары не пищат, отчего отследить их передвижение становится практически невозможно. И что еще противнее, если не использовать специальную одежду, то они снимают по единице жизни даже с полностью закованного в латы игрока. Причем, если судить по местам укусов, прошивали броню насквозь, совершенно ее не замечая. Конечно, один или два укуса ничего с игроком не сделают, но когда налетает целая стая, то выжить без заклинаний, бьющих по площади, практически невозможно. Заедят до смерти. Осмотрелся. В свете второй луны Барлеоны, которая только что взошла на небо, я смог рассмотреть огромную шевелящуюся тучу насекомых. По своим размерам комары Барлеоны в три раза превосходили самых крупных комаров реальности. Так что увидеть их не составляло труда. Прошло буквально несколько мгновений, как я полностью оказался окружен этим мельтешащим облаком. Эх, сейчас бы что-нибудь массовое, сразу пару тысяч опыта можно было бы получить. А так придется на перерождение отправляться. Удобнее ухватив колотушку, я посмотрел на облако. Получен урон. Уровень жизни снизился на 1. 1 укус. Итого жизни 727 из 730. Получен урон. Получен урон. Началось. Я яростно отмахивался колотушкой, каждым взмахом получая по 5-10 единиц опыта. Но комаров, казалось, становилось все больше и больше, а мой уровень жизни все меньше и меньше. Уровень бодрости 30. Остановись, злобный шаман. Твою же налево! Этого еще не хватало. Призвав в себя очередного духа исцеления, стал понимать, что из этой битвы мне живым не выйти. Судя по таймеру возвращения в колотовку, прошло уже 2 часа ожесточенного махания колотушкой, но конца и края комарам не было видно. По мане буквально через пару минут сольюсь в ноль. И это при моем уровне ее восполнения. Слишком много укусов пропускаю. Загрызут меня комары насмерть, как пить дать. Конечно, были и положительные моменты битвы. Уровень устойчивости вырос уже до 23 и продолжал планомерно увеличиваться. Интеллект поднялся до 57, сила – до 23, ловкость – до 14. Даже выносливость поднялась на 4 пункта и стала равна 34. Про опыт и говорить не приходилось. За 2 часа я успел получить сразу 2 уровня, доведя количество свободных очков характеристик до 20. Здорово, конечно, но я не хочу отправляться на перерождение. Сильно не хочу. А если продолжу махать колотушкой и дальше – то бодрость упадет в ноль, и на 2 часа я буду предоставлен комарам в их полное распоряжение. Стол в виде шамана будет накрыт. Нужно что-то решать, и решать быстро. Комары не исчезнут, пока не исчезну я. Солнце, которое должно появиться через пару часов, на них не действует. Летают они быстро, убежать не получится. Уплыть тоже. Стоп. Уплыть. Они же не могут под воду залететь. И пускай в болоте не вода, непонятная зеленоватая жижа, но просидеть в ней пару часов не страшно. Насколько я помню, именно такой срок у комаров на смену цели. Размахивая колотушкой, продолжая получать опыт единицу за единицей, я добежал до края болота и с разгона прыгнул в жижу. Понимаю, что нужно было вначале разведать глубину в данном месте, но на это у меня совершенно не оставалось времени». Уровень бодрости перевалил за 20-ку и стремился к 10-ке. Если она достигнет этой отметки, то на 2 часа я – статуя. Пришлось рисковать. Мне повезло. В месте, куда я ушел с головой, было неглубоко. Всего-то мне по грудь. Набрав воздуха, скорее по привычке из реальности, я с головой ушел под жижу. Мгновенно появилось окошко, показывающее, что воздуха мне хватит на 3 минуты. После этого либо на 10 секунд нужно вылезти на воздух, либо тонуть. А на воздухе находятся комары, которые с превеликой радостью обновят свой счетчик поиска цели. Хотя, если они за 10 секунд успеют до меня добраться. Медленно, преодолевая сопротивление Тины, я двинулся по направлению к сокровищу Свитибелла и подальше от комаров. Когда до окончания срока пребывания без воздуха осталось несколько секунд, я осторожно вынырнул и осмотрелся. Смог пройти не более 50 метров, поэтому прекрасно видел кружащиеся облака насекомых. Но они-то меня не видели, и это было замечательно. Я дождался положенные 10 секунд на восстановление дыхания и уже собирался нырнуть обратно, как увидел сообщение. Получено достижение. Ныряльщик первого уровня. До следующего уровня 27 минут, проведенных под водой. Награда за достижение. Время нахождения под водой увеличено на 1%. Текущее время – 3 минуты 1,8 секунд. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Уж лучше достижение «Ныряльщик», чем «Ромео и Джульетта», полученное мной пару дней назад. Среди ныряльщиков даже конкурсы проводились по поиску драгоценностей. Если память мне не изменяет. Попаду в Анхурс, надо будет уточнить. 3 раза я выныривал и восстанавливал полоску воздуха, пока от комаров не осталось и следа. Мана практически восстановилась, да и бодрость больше не заставляла оглядываться на себя каждую секунду. Жизнь начала налаживаться. Получен урон. Уровень жизни снизился на 2. 2 – укус. Итого жизни – 768 из 770. Вы теряете по 2 жизни каждые 5 секунд в течение 30 секунд или до тех пор, пока не удалите пиявку. Даже эмоций не было. Призвав духа молнии в присосавшуюся ко мне пиявку, я вынырнул и оглянулся. До ближайшего островка недалеко, 100 метров. Если вплавь, то за минуту доберусь. Переведу дух. К тому же не мешало бы... Получен урон. Вы теряете по 2 жизни каждые 5 секунд. Пиявок было намного меньше, чем комаров, но они имели очень неприятную особенность. Я понятия не имел, куда они меня кусают, чтобы выделить и ударить. Даже с моим полным ощущением боли я не чувствовал укусов пиявок, поэтому ориентировался только на возникшие сообщения об уроне, после чего приходилось останавливаться и удалять присосавшуюся гадость. 100 метров до островка я преодолел за 30 минут. В какой-то момент даже мелькнула мысль оставить присосавшихся ко мне пиявок и добраться до островка максимально быстро. Но уже через 10 метров такого эксперимента уровень жизни опустился на 20%. Пришлось останавливаться, призывать в себя духа лечения, а затем снимать с себя кровопийц. Островок встретил меня удивительным спокойствием и зеленой травкой. Практически полностью обессиленный, всего с 24 единицами бодрости, я упал в траву. Заплыв на 100 метров тоже неплохо поднял мои характеристики. Плюс 2 выносливости, плюс 3 интеллекта, плюс 3 устойчивости и новый, уже 19 уровень персонажа. Неплохо сокровища мне даются. Буквально за пару часов их поиска прокачался так, как на руднике за месяц работы. До отмеченной на карте точки оставалось недалеко. Я даже видел островок в 300-400 метрах перед собой. Чтобы получить сокровище, нужно на него попасть, но я не спешил бежать к нему, сломя голову. Внутренний голос просто вопил о том, что напрямую двигаться противопоказано, и я полностью его поддерживал. Слишком тихая и спокойная гладь простиралась до островка, в центре которого стояло небольшое дерево. Усевшись на траву, я принялся думать, хотя даже не думать, просто чего-то ждать. Островок, на который я попал, был не таким уж и большим, 30 метров в диаметре и практически идеально круглый. Странный какой-то. Внезапно раздался едва слышный всплеск воды. Мелькнула тень и тут же исчезла, но я успел взять ее в цель. Аллигатор, 20 уровень. Судя по всему, очередной заслон перед сокровищами. Да достали уже. Надоело выступать в качестве мальчика для битья. 20 уровень, говоришь? Замечательно. Где там мои бубен и колотушка? У шамана 3 руки! Раздался приглушенный рык, и аллигатор мгновенно показался на поверхности. Мотнув головой, он определился с направлением и двинулся в мою сторону. «Иди, я тут!» Один дух молнии снес крокодилу половину жизни, поэтому, дождавшись, пока он взберется на островок, я призвал второго духа. Кусок мяса и шкура аллигатора – неплохая добыча. Подняв мясо, я бросил его в воду. Буду выманивать зеленых по одному. По одному не получилось. Как только мясо упало в болото, все пространство вокруг пришло в движение, и аллигаторы полезли со всех сторон. Как-то я не на это рассчитывал, бросая мясо в воду. Но посмотрю, на что я способен как шаман. Количество маны — 1980. На одного крокодила требуется 2 духа молний. Один дух стоит 76 маны. Следовательно, 26 духов молний я могу призвать без всяких ограничений. А дальше буду надеяться на свое восполнение. Всего аллигаторов оказалось 40 штук. Я носился по острову, постоянно вызывая духов молний, но кишащий крокодилами остров не давал мне возможности хорошенько развернуться. Пару раз я был на грани провала. Пришлось пользоваться эликсиром исцеления, но в целом битва прошла без проблем. Мана восстанавливалась довольно быстро, крокодилы, хотя их и было очень много, бегали медленно. Бубен работал исправно, а духи прилетали сразу после вызова. Когда последний крокодил завершил свое существование в игре на ближайшие 3 дня, время восстановления обычных мобов. Я получил 21 уровень, плюс 3 к интеллекту, плюс 2 к устойчивости и открытый путь к острову. Собрав добычу, я вплавь добрался до своей цели. Теперь осталось только взобраться по холму к дереву и встретиться с лихом лесным. Негромкий всплеск заставил меня замереть. Я же перебил всех зеленых, что тут еще плещется? Медленно, стараясь не делать резких движений, я обернулся. Как знал, что островок, на котором я бился с аллигаторами, необычный. Да и не островок это, как оказалось. Огромная черепаха, вытянув свою сморщенную голову, уверенно двигалась в мою сторону. Словно танк. Между нами оставалось всего 40 метров, когда черепаха сделала неуловимое движение головой, что-то поймала в воде, остановилась и принялась жевать. Над ней появилась красная полоска «Сытость», заполнившаяся зеленым цветом на 5%. «Это что, она мной закусить хочет?» Я выделил черепаху и посмотрел на уровень ее жизни. «Мать моя женщина! 100-й уровень, 150 тысяч жизни!» Своими духами я ее только за неделю запинаю. Черепаха вновь сделала неуловимое движение, вытащила из болота очередную жертву и принялась увлеченно жевать. Для своего огромнейшего роста она очень подвижна. Уровень сытости заполнился до 10%, после чего она все так же неторопливо двинулась ко мне. Странно, а я думал, что после крокодилов в болоте больше никто не живет. Кого же она ловит? Думать. Нужно думать, причем быстро. Убить ее я не смогу. Убежать не удастся. Накормить? А чем? Мясо аллигаторов. У меня же 40 кусков мяса есть. Между мной и черепахой осталось около 10 метров. Поэтому я быстро вывалил из мешка все сырое мясо, что выбил из крокодилов, и отбежал вверх по склону. Ну же, пусть сработает. Черепаха выползла на берег, остановилась возле моей кучи, которая смотрелась просто наивно по сравнению с ее огромным ростом. Понюхала, как собака, мясо и принялась его поедать. 20% сытости. 40, 70, 90, 99. Все, мясо закончилось. Голодная туша подняла голову, посмотрела на меня и опять неторопливым шагом двинулась в мою сторону. Вот же блин! Я развернулся и со всех ног бросился бежать к противоположному концу острова. Он хоть и небольшой, 50 метров в диаметре, но пока это туловище до меня доползет, я что-нибудь придумаю. Задумка была великолепной, но ей не суждено было сбыться. Едва я развернулся и сделал несколько шагов, как черепаха стрелой выкинула голову, зажала меня в пасти и принялась неторопливо пережевывать. Боль была адской. Меня словно перемалывало между двумя жерновами. Уровень жизни камнем устремился к нулю. Я орал, кричал, но боль не исчезала. Внезапно все прекратилось. Я рухнул на землю, судорожно стараясь вдохнуть воздух. Прошла минута, прежде чем я пришел в себя и смог осмотреться. Уровень жизни 25 единиц. Прочность всех вещей уменьшена на 70%. А рядом со мной лежала туша спящей черепахи, у которой был целиком заполнен уровень сытости. Призвав в себя сразу 4 духов исцеления, я смог подняться на подкашивающихся ногах. Устойчивость достигла уже 30. По идее, я должен испытывать на 6% меньше боли. Что-то я не заметил, находясь в зубах черепахи, никакого уменьшения. Кажется, что еще и увеличили на 100%. Меня всего передернуло от воспоминаний. И все это ради каких-то сокровищ. Где они? Вот я, вот остров, отмеченный на карте. Где же сундук и сокровища? Дождавшись полного восстановления маны, я двинулся к дереву, возвышающемуся в центре острова. Если сундук и должен быть, то он будет именно там.
«Стой, путник! Ты прошел сквозь огонь. Пришло время пройти сквозь воду».
Между деревом и мной возникло какое-то лохматое и бесформенное нечто. Так вот какое ты, лихо лесное. Значит, это твоих рук дело? Значит, это ты, гад, отвечаешь и за комаров, и за пиявок, и за крокодилов. Отдельно выделю черепашку, мирно спящую недалеко. Все это ты натворил? 30-й уровень, 2500 жизни. Уровень защиты неизвестен. Но мне уже не важно. Я злой и раздраженный, а лихо так удачно попало под руку. «Мой первый вопрос», — начало лихо, но я его нагло перебил. «Как же достали все своими загадками?» «У шамана три руки!» «Это за комаров. Они же меня могли насмерть загрызть!» «Остановись, шаман! Что ты делаешь?» Взвыло лихо лесное, прерывая свой вопрос. «И крыло из-за плеча!» «Это за пиявок. Мало того, что заставил в эту зеленую жижу нырять, так еще и пиявок призвал. А вдруг я их боюсь?» «Это против правил!» «Давай, давай! Ори громче, возмущайся! Мне как раз нужно еще пару дополнительных секунд!» «От дыхания его!» «Как же без крокодилов? Они хоть и не сильно меня побеспокоили, но только из-за того, что я включил голову и в воду не сунулся. Что могло случиться, не послушая я внутренний голос, даже думать страшно!» «Давай договоримся!» «Так лихо лесное, оказывается, еще и торгаш!» «Разгорается свеча!» «Это за черепашку-ниндзя. За нее и одного духа мало. Нужно сразу три прописать».
«Смилуйся! Выкуплю жизнь свою!»
Лихо уже хрипело. «Конечно. Осталось всего лишь 10 жизней. И колотушкой добить сумею, если что. Нечего попадаться под руку злому шаману. Я и зашибить смогу. Загадки ему разгадывай. Пару духов молнии, и все загадки сами разгадываются». «Клянешься, что не причинишь мне вреда ни делом, ни помыслом?» — спросил я лихо, опускаясь на колени. Странно, бодрости еще 40 единиц, но мне казалось, что на плечи навалилась вся тяжесть мира. «Ну?» — рыкнул я, видя, что лихо замялось. Нехорошо падать в отключку, оставляя его недобитым. «Раз нет, то ты сам выбрал свою участь. Уж шамана три! Клянусь!» — выкрикнуло волосатое нечто, и буквально за мгновение до потери сознания я почувствовал, что тяжесть исчезла. Но мне было уже все равно. Я устал, и мне нужно отдохнуть. В себя я пришел, если судить по таймеру, только через 10 часов. Мирно спящая гора, в роли которой выступала черепаха, исчезла. Видимо, не понравилось ей спать на открытом воздухе. Я развернулся, и под единственным деревом на острове увидел круглое волосатое нечто, так надолго отправившее меня в забытье. Ни ног, ни головы, ни глаз. Практически круглый меховой комок. «Очнулся?» Словно воздушный шар, лихо плавно плыло над землей. «Очнулся», — угрюмо подтвердил я. «Чем это ты меня так?» «Заклинание забвения. Не думала я, что ты сразу нападешь. Думала, вначале попробуешь загадку разгадать, мозги поломаешь. А вот оно, как все вышло. Не готово оказалось. Ты зачем сюда пришел-то? Тут кроме комаров да меня и нет никого». «Так не в гости пришел. Поведали мне, что в этом месте Свитебел сокровища свои схоронил. Вот я за ними и пришел. Нечего им зря пропадать». «А, ты искатель. Я-то уже подумала, что злодей какой, недоброе замыслил. А тебя, видимо, сестры ко мне прислали. Что же ты, мил человек, натворил такого, что тебя на верную смерть отправили?» «Смерть? Конечно. Неужто ты думаешь, что я тебе сокровища отдам? Не для того я их стерегло столько лет, чтобы отдавать первому встречному. И нечего на меня так поглядывать. Сразу нужно было убивать, когда возможность была. Сейчас же я подготовилась. Можешь, конечно, попробовать, но учти, в таком случае клятва не причинять тебе вреда не будет действовать». «Понятно. И что, никакого шанса на то, что я отсюда живым уйду?» «Да нужен ты мне. Ступай, куда хочешь. Можешь даже тут остаться, мне не мешаешь. Сокровища все равно не найдешь, а победить меня не получится». «Постой, ты говорила, что готова выкупить свою жизнь. Говорила?» Я дождался утвердительного хрюка лиха, после чего продолжил. «Тогда взамен твоей жизни я хочу получить сокровища». «Думаешь, самый хитрый? Не выйдет. Свитебел запрет поставил. Не могу я выдать сокровища даже под страхом собственной смерти. могу отдать только ему, либо его другу. Что касается выкупа, я тебе вместо смерти дарю возможность поговорить со мной. Даже на вопросы твои буду отвечать. Не на все, конечно, но буду. Так я и есть друг. Раз с выкупом не прокатило, буду стараться раскрутить лихо другим способом. Какой же ты друг? Свитебл сокровище спрятал 40 лет назад, когда тебя еще и в мыслях не было. Довольно улыбнулась лихо собственной шутке. Выходит, сокровища были спрятаны еще до запуска Барлеоны. Значит, это заранее подготовленное задание, а не генерируемое случайным образом в зависимости от действий игрока. Это радует. С таких заданий добыча вкуснее бывает. Осталось только эту вкусность получить. Может рискнуть, да вновь устроить бой. Нужно всего лишь 5 духов молнии призвать. Успею ли? «К тому же я прекрасно помню друга Свитебела», — продолжила лихо. «Ты на него никак не похож». «Не прокатило. Ладно, пойду другим путем». «Скажи, а тебе не надоело тут сидеть? Ты же лихо лесное, а не болотное. 40 лет томиться в одиночестве, охраняя сокровища, которые даже никогда не видела. Разве не глупо все это?» «Как это я не видела сокровища? Я на них каждый день смотрю». Удивилась лихо, но что-то в его голосе меня зацепило. Нужно крутить дальше. «И что же ты видишь? Закрытый сундук? А ты уверена, что в нем есть сокровище? Может, единственное сокровище — это сам сундук? Ты хоть раз внутрь заглядывала? Могу поспорить, что нет». «Но Свитебел говорил, что...» Уже неуверенно проговорила лихо. «Добить. Нужно обязательно добить. Мне бы глазком посмотреть на то, ради чего я сюда шел. Если вещь стоящая, то и атаковать лихо можно». «И ты поверил купцу? У него же в должностной инструкции написано: обмани всех и получи прибыль. Тебя он как упросил сокровище сторожить?» «Не он просил, друг его, которому я никак не могло отказать. Да и мало кто смог бы». Лихо несколько мгновений помялась, после чего спросила: «А ты точно уверен, что никакого сокровища нет?» «Конечно. К тебе как часто гости приходят? Если бы сокровище было реальностью, то в болоте постоянно кружились бы свободные жители. Их часто видишь?» «Ты первый. Обычно приходили простолюдины. Однажды Матрёна мужа своего послала. Надоело, видимо, ей с ним жить. Кстати, откуда старушек знаешь-то? Вроде бы они не похожи на тех, кто с лихом знакомство водит». У меня в голове не укладывалось, откуда местное чудо знает типовых NPC-старушек Дальгора. Они же настолько обычные, что даже слеплены с одного шаблона. Или они не случайно похожи? Неужели по условиям задания Матрёна с Пелагеей обязаны отправлять лиху игроков на погибель? Можно сказать, в преступном сговоре с местным злом. Как-то на них совсем это не похоже. «Через Свитебела и знаю. Сестры они его». «Так вот откуда старушки про сокровища знают. Я-то уже плохое о них думать начал». «Что-то ты меня совсем запутал», — наконец решила лихо. «Вдруг действительно я охраняю пустой сундук? Вот шум это будет. Меня же на лиховском сборе засмеют. Так давай посмотрим, что в сундуке лежит. Может, мне нет смысла тут торчать дальше. Чтобы я и дальше ради пустого сундука тратил свое время, ищи дурака. Получены улучшения навыков. Плюс 20% параметр характеристики харизма. Итого 60%. Лихо исчезла на несколько секунд, после чего появилась и довольным голосом проговорила: «Как только я могла усомниться в таком человеке, как Свитебл? Эх ты, подстрекатель! Есть сокровище, как ему не быть? Да такое, что ради него толпы рыцарей готовы будут голову сложить, лишь бы заполучить. И что там? Я не на такое рассчитывал, когда склонял лихо к просмотру сундука. Я думал, оно сейчас достанет сундук, откроет крышку, мы вместе заглянем внутрь. Вышло, что я в дураках остался. Там сокровище, а какое не твоего ума дело?» Лихо демонстративно покружилась вокруг меня, после чего отплыла к дереву. «Если у тебя все, то я посплю немного. Умаялась тут с тобой. Будешь атаковать, не буди». Оно еще и издевается, спать надумала. Блин, и спросить нечего. Хотя, кстати, а почему болото? Неужели нельзя было спрятать сокровище поближе? Тащить огромный сундук в такую глушь глупо. Свитебл и не тащил его. Сундук принес на себе его друг. Зевая, ответила лихо. «На себе?» В каком смысле на себе? Друг Свитебела что, конь? Почему сразу конь? Лиха вновь подплыла ко мне. Друг Свитебела не конь, дракон. Самый обыкновенный дракон. Для него перелететь через болото расплюнуть. Дракон? Откуда? Их же за всю историю Барлеоны мало кто видел. Я, например, даже игроков таких не знаю, и на форумах упоминаний не встречал. А тут какой-то купец на драконе летает. Откуда у Свитебела в друзьях дракон появился? С искренним удивлением спросил я. Этого я не знаю. Может, сестры его подскажут. Они очень дружны со Свитебелом были. Еще раз зевнула Лиха. Слушай, давай уже решайся. Я так спать хочу, а ты никак не придумаешь, атаковать меня или нет. Скорее завершим дело, да я посплю. Изменение задания, поиск тотема. Вы смогли узнать, что драконы-барлеоны не миф, а реальность. Купец Свитебел дружил с одним из них. Узнайте у сестер купца, откуда у него появились такие друзья. Если узнать не получится, обратитесь к учителю шаманов. Подожди. Значит, ты должно отдать сундук либо Свитебелу, либо дракону. Тому самому, либо любому. Все драконы – одна семья. Я могу отдать сокровища любому из них, но за 40 лет не видела ни одного. А ему отдашь? Сдерживая от волнения дыхания, спросил я лихо, после чего проговорил про себя. Дракоша, привет. Не хочешь поиграть?
Игать? Игать я любу. А ты обещаешь, что будем игать? А то плослый лаз не игали.
Будем, будем, приходи.
Кому ему? Усмехнулась лихо. «Неужели у тебя есть знакомый дра?» Договорить оно не успело, так как рядом со мной возникла проекция маленького дракончика. Мир замер. Казалось, кто-то щелкнул тумблером и разом включил все звуки болота. «Привет! Я пришел на твой зов!» Тонюсенький детский голосок разогнал окружающую нас тишину.
«Владыка!»
Я могу ошибаться, но, судя по виду лиха, оно упало на колени, если бы они у него были.
«А кто это? А что он делает?»
Удивленно посмотрел на него дракоша. «Да балуется он. Представляешь, чтобы нам с тобой в прятки поиграть, нужно сундук достать. У лиха вот оно лежит. Сундук есть, а он его никак не отдает. Говорит, отдам только если дракон меня попросит. Ты как, хочешь в прятки поиграть?»
«Плятки, плятки! Я люблю плятки!»
Дракоша даже закружился вокруг меня от привкушения развлечения.
«А я дракон?»
«Дракон!»
«Дай мне сундук!»
Дракоша посмотрел на лиха, после чего добавил.
«Пожалуйста!»
«Да, владыка!»
Возле лиха мгновенно появился небольшой, примерно мне по колени, сундук. Так вот ради чего все было затеяно. Неужели в нем лежит легендарка или эпик? Вот будет здорово!
«А теперь давай игать! Лиха, ты с нами?»
«Если прикажете, владыка!»
Лихо так и не подымалась с земли.
«Приказываю! Игай с нами! Тюл я возу!»
На игру в прятки у нас ушло около 2 часов. Оказалось, что на острове очень много мест, где можно прятаться. Я-то думал, что дерево — единственное укрытие. Небольшие ямки, камешки, даже нора, в которой жила лихо. Все было использовано как место скрытия. К сундуку я так и не притронулся. А дракоша не спрашивал, почему мы его не используем. К тому же пару раз он пытался прятаться за ним, но прозрачный хвост всегда показывал, что за сундуком сидит мой тотем. Наконец, дракоша начал зевать и попросил его отпустить. Пришлось пообещать, что в скором времени я еще раз его позову, и мы продолжим игру. Вы призвали свой тотем. В связи с тем, что тотем еще не воплощен, следующий призыв возможен через 7 дней. Эх... Я уже сегодня хотел продолжить игру с дракошей. Но ничего, пройдет 7 дней, обязательно призову его еще раз. «Значит, у тебя дракон в тотемах?» — проговорила лихо, когда дракоша исчез. «Давно я не видела их. Даже успела позабыть, как это, когда на тебя смотрит дракон». «Есть такое. Выходит, сокровище могу забрать?» Я покосился на сундук, все еще стоящий недалеко от дерева. «Можешь». Пришел конец моей службе. Вернусь в лес и первым делом найду дриаду. Парочку. Лихо умолкла, а перед тем, как исчезнуть, успела проговорить. Черепашка проснется через минуту. Я ее больше не контролирую. Удачи тебе.
Через минуту, чтобы использовать свиток портала, нужно 30 секунд. Сколько потребуется черепашке, чтобы добраться до острова? Вдруг ей вздумается еще раз меня пожевать? Не знаю, но будем думать, что очень мало. Значит, я рванул к сундуку и поднял крышку. Ну же, где моя легендарка или эпик? Бальное платье Лиары. Описание. Известная на весь свет красавица Лиара очень гордилась своим гардеробом. Особое место в нем занимало бальное платье, аналогов которому нет во всей Барлеоне. Девушка, которая примерит это платье, станет обладателем поистине уникального предмета и с радостью упадет в объятия того, кто сделает ей этот подарок. Прочность сломать невозможно. Если предмет будет подарен NPC женского пола, плюс 100 привлекательности с этим NPC. Класс предмета уникальный, аналогов в Барлеоне нет. Требований к уровню нет. Задание «Не буди лихо, пока тихо» выполнено. На автомате засунул платье в мешок, достал свиток портала в колотовку и нажал на его использование. Пока он формировался, я успел подумать, что так красиво меня давно не разводили. Старушки отправили за платьем для будущей невесты.